Добрый вечер. Для тех, господа, кто никогда не был на радиостанции, могу сообщить, ничего особенного вы там не увидите. По слегка запыленным коридорам бродят задумчивые люди с передачи или на передачу. Некоторые торопятся, некоторые в размышлении сидят и тыкают по клавишам. Все вроде бы перед лицом микрофона равны. Но по известной теории выясняется, что одни равнее других, и прочитав только некоторые совершенно сторонние материалы к BBC, не имеющие никакого отношения, начинаешь понимать, что человек, который ходит с тобой рядом и вроде абсолютно такой же, как ты, на самом деле не совсем такой же, как ты, а в общем даже и совсем не такой. Вот у нас сегодня в гостях известный поэт, член Союза писателей СССР, Всемирной академии искусств и культуры Калифорния-Тайвань, Европейского общества культуры Венеция, Международной академии поэзии Мадрас, Международного пен-клуба Нью-Йорк, автор более 40 книг, многих статей и историко-философских исследований и так далее. А для нас он просто Равиль. Равиль Бухараев.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Равиль, а почему вы член пен-клуба Нью-Йорк? Английский же есть пен-клуб.
Ну, так уж получилось. Сначала я стал членом пен-клуба в Будапеште, кстати. Я член венгерского пен-клуба в первую очередь. Ну, а потом попал в Нью-Йорк, предложили, ну, почему бы нет? Потому что это, в общем-то, обязывает чрезвычайно к малому, а интересные люди в Нью-Йорке были именно потому, что там, так сказать, есть венгерская община, которая пишет тоже по-венгерски, и с ними я общаюсь.
То есть вы работаете в течение всего дня на BBC, а потом либо рано утром, либо поздно ночью начинается ваша вторая и, может быть, настоящая жизнь, переписка с пен-клубами, с разными ассоциациями, сочинение книг, статей и прочего.
Ну, вечером это никогда не бывает, потому что я очень устаю по вечерам. На самом деле я стараюсь встать как можно раньше и пытаюсь работать по утрам. Так всегда было. Я в университете учился, стараясь быть математиком, пытаясь стать математиком. Я задавал все экзамены.
Вы стали математиком?
Ну, вообще-то я
нечего скромничать.
Пробовал я математиком, да, немножко.
Вот эта математическая часть жизни меня интересует еще и потому, что, оказывается, отец ваш был или даже остается известным математиком до сих пор. Батюшка ваш чем занимается?
Ну, он занимается, на самом деле, вычислительной математикой, вернее, теорией компьютерных вычислений. И человек, который создал собственную теорию. Не каждому, конечно, удается, даже в математике. Эта теория называется теория вероятностных автоматов. У нее несколько монографий есть, несколько работ. И в этом смысле, конечно, он очень интересный ученый.
Это у нас с вами общее. Мой папа профессор математики был.
Только у нас как вся семья математическая, я единственная белая ворона, наверное, в этой семье.
Но вам ведь прививали любовь к математике так незаметно, искусно, с детства?
Нет, этого не было. На самом деле, я никогда не помню никаких таких вот мягких наставлений или мягких подталкиваний в ту или другую сторону. Просто считалось, когда мы росли, что человек должен уметь очень много и должен понимать как можно больше. Поэтому, не знаю, у нас звучала музыка, читали какие-то книги постоянно, которых было в доме много. А с математикой там очень странно было, потому что когда наступило мне время поступать куда-нибудь, у меня был выбор либо идти в ВГИК на режиссерский факультет, либо на математический факультет. И я очень горжусь этим решением, что я пошел на математику, а не, так сказать, не соблазнился в ГИКе, потому что я не знаю, что уже от меня осталось после 5 лет в ГИКе, в общежитии в ГИКе. Не думаю, что что-нибудь много бы осталось, тем более по моему характеру. А с математикой там получилось иное. Во-первых, это было интересно, во-вторых, это было полезно и нужно, потому что математика ведь это, с одной стороны, прикладная наука, а с другой стороны, глубокая философия, которая помогает просто понимать мир одной простой вещью, что не все, что кажется, это правда. Вот в математике это особенно чувствуешь.
Есть некие математические концепции, которые в раз не одолеешь. Я помню, высшую математику изучал и с некоторыми вещами сражался, пока мне более умные товарищи не объяснили, а как-то наглядно. И тогда я начал привыкать и вроде бы сам понимать. Был у нас один человек, изгнанный из училища за скверное поведение. Он у нас в музводе еще играл на каком-то инструменте, и он, уходя, произнес сакраментальную фразу. Он говорит, по крайней мере, я здесь понял, что интеграл похож на саксофон. Но я это к тому, что пробиваться вот в эти концептуальные глубины, там непонятные мышцы и мозга надо действовать. Вот иногда этой мышцы нет, но никак не понять совершенно. Вам это все давалось легко?
Я не думаю, что это так на самом деле, потому что ведь все, что человек делает, все, чему он учится, это ведь только аппарат. Художник понимает гармонию живописи, гармонию красок, этому тоже надо учиться. Это все повод как-то познать мир. Математика предлагает для этого свой собственный аппарат, а вот глубинная философия-то этого, она, наверное, в общем, достаточно проста на самом деле. Потому что есть такая вот теорема Гёделя о полноте, известная теорема о формальной математике, которая говорит одну простую вещь, и которая для меня, например, практически, если не доказывает, то предполагает существование Бога. Да? И тут я предполагаю, что мы будем еще о Боге говорить в этой передаче. Она говорит, что любая формальная система не способна познать саму себя.
Конечно.
И для нее нужен какой-то внешний постулат для того, чтобы это было познаваемо. Да? И вот материализм, который считает, что если там человечество, какая-то замкнутая система, ну, в общем-то, замкнутая система, или человек замкнутая система, чтобы познать самого себя, он не способен. И для того, чтобы познать, он должен выйти за пределы свои собственные. И вот эта удивительная вещь, она достаточно проста, на самом деле.
Я должен, Сева, сказать вам в ответ на вашу... Очень хорошо Равиль вам ответил. А у меня было такое переживание было в жизни. Я ведь профессорский сынок, и поэтому папа меня научил, когда я еще был в школе, ведь там же высшей математики не преподавали, он меня научил дифференцировать, ну, брать производную. Значит, и я это очень лихо делал. Да. А ничего не понимал. И я пошел в институт, и попал к профессору Гончаровой, и вдруг, буквально за две или три лекции, она прочла теорему Ролля, Лагранжа и Каши, и правила Лапиталя. И буквально вот открылось видение, вот теперь, ну да, теперь понятно, понимаете? Вот, суть математики, вот так.
Нет, я в своем математическом изучении подошел к тому порогу, когда я понимаю или верю математике, математику, что в математике есть красота. И мне многие математики об этом говорили. Я уважительно на них смотрел, качал головой, но понимал, что это порог, за который мне перешагнуть, видимо, в этой жизни уже не удастся. Хотя, да, кстати, наверняка это все там есть. Но вы эти красоты постигли до какой-то степени.
Ну, я надеюсь, хотя это было, в общем, довольно давно, на самом деле.
Я почему спрашиваю? У нас было несколько здесь встреч с видными математиками на передаче, и меня философская сторона интересует. Те законы, которые человечество бьется и открывает, они там были изначально кем-то заложены? Или мы выдумываем все, так сказать, lock, stock and barrel, все вместе создаем?
Не выдумываем, а доходим.
Доходим,
ну, ведь...
да.
Что такое
объективно
закон? Что такое закон, на самом деле,
помимо человека?
Научный закон. Да. Он ведь проистекает не от того, что он есть, а от того, что нужно как-то объяснить повторяемость явлений. Эмпирическую, понимаете, вот что-то происходит постоянно. Вот у меня есть вот ручка здесь. Вот я ее брошу на пол, да, она упадет на пол, а не взлетит наверх. Человек задается вопросом, а почему, собственно, она на пол-то падает? Вот ее хоть 100 раз бросай, она все на пол, ни разу, или там 100 000 раз бросай, она ни разу не взлетит в воздух. Значит, должен существовать закон. И вот этот самый закон, эмпирически, он начинает описываться. Но тот же самый закон, попади на орбиту, и эта ручка полетит не на пол, а куда угодно. Да? То есть все на самом деле относительно. Поэтому говорить о том, что существуют какие-то законы априори, я думаю, что это неверно. На самом деле это зависит, где мы находимся и зачем нам это надо.
Ну, мы находимся здесь, и нам это надо за тем, чтобы объяснить слушателям, чем вы занимаетесь. В частности, у вас книжка вышла сейчас. «Дневники существования», это 2003 год, издательство «Русский Балтийский информационный центр». И я ее листал, и Леонид Владимирович.
Я, к сожалению,
да, достаточно долго. Но вы наткнулись в книге на ученого, на физика.
Да-да,
о котором
но знаменитейший физик Абдус-Салам, британский физик, замечательный. Он ближе всех, по-моему, сейчас пока что подошел. Умер. Вот мне как раз Равиль рассказал, я не знал, что он умер, к несчастью. Он ближе всех подошел к общей теории поля, а это есть та самая Мекка для физиков, куда они все стремятся.
Но любопытно то, что этот ученый в своем как бы идейно-духовном обосновании пользовался или постулатами, или идеями ислама.
Ну, на самом деле, это единственный мусульманин, который получил Нобелевскую премию по ядерной физике. Начнем с этого. Потому что мусульмане получали по литературе там и так далее.
Но... А откуда он оказался в Англии?
Вам он показался, он родился в Пакистане, но он с рождения член ахмадийского движения в исламе, которое в Пакистане является еретическим, то есть объявлено еретическим 1973 года. После этого он там оставаться просто не мог. Ну, вообще-то это просто крупный ученый международного масштаба, естественно, он бывал и в Америке, и везде. Более того, он был директором ядерного центра в городе Триест в Италии. Это был ядерный центр, созданный специально для того, чтобы физики из третьего мира могли заниматься там специальными ядерными исследованиями. Ну и, как мы знаем, здесь, сидячи, Лондон — это очень хорошее место для того, чтобы работать и чтобы тебе никто не мешал. Это потому что если ты никому не нужен, по крайней мере, ты можешь спокойно работать и заниматься своим делом. Вот он это и делал. Но, как я уже вспоминаю, вот я видел некоторые его труды, математические, физические, по теоретической физике, ядерной физике. И там потрясающе, что и в его лекциях, которые он выступал по всему миру, и в своих монографиях научных, он всегда отводил одну главу заключительную тому, каким образом ислам и философия ислама помогла ему прийти к тем или иным концептуальным выводам в поле теоретической физики. Что для меня лишнее доказательство, что ислам это не халат, и не тюбетейка, что ислам это не верблюд, я не знаю, что еще можно к этому сказать. Ислам это не базар, да? А ислам это нечто глубинное, что свойственно на самом деле всем людям. Вот осмелюсь сказать такую парадоксальную вещь для наших слушателей. Это свойственно всем людям, и в физике отражается именно это. Потому что ислам, главная идея ислама, это не то, о чем пишут газеты и говорит телевидение. Истинная идея ислама – это единство всего сущего. И попытка познать это единство в человеческом обществе и между человеком и природой. Вот между человеком и природой – это законы науки. Этим занимается Абу-Салам. Один из немногих, к сожалению, примеров того, что ислам действительно может быть величайшим аппаратом научным, как он и был в свое время, во времена мусульманского ренессанса с 9 по 13 век в прошлом. Но главное это единство. Вот единая теория поля – это как раз физическое выражение вот этой идеи единства.
Какой-то из известных ученых, физиков, сказал, что наука настоящая – это физика, все остальное – это коллекционизм.
Это говорили много раз.
Я знавал...
Представители разных наук.
Я знавал одного ученого, который всю жизнь убивал мышек. Так сказать, ну, в благих целях, конечно, он какие-то раковые исследования вел. Но вот прошло там 20-30 лет, не знаю, сколько он мышей там убил и что он открыл. Но мне очень часто, я всегда с некоторой издевкой сообщаю об этих научных исследованиях, когда ученые погружаются в какие-то мельчайшие стороны бытия. Там, предположим, если курит человек, выдыхает он в угол, это вредит всем остальным, или в форточку. И вот таких сугубо прикладных тем в научных исследованиях становится все больше и больше, и журналисты там издеваются над этим в первую очередь. Для меня эти ученые не имеют общего взгляда на сущность и на единство.
Это абсолютно верно, Сева. Это чрезвычайно существенное и уместное замечание. Вот моя очередная книга, дай бог мне ее дописать, она уже приобретает какие-то совершенно громадные масштабы, она называется «История российского мусульманства». В ней есть предисловие, где я предлагаю просто совершенно другую концепцию подхода к этому делу, потому что действительно вся наука, особенно последние там 150-200 лет, она развивается в том, что люди ищут различия и исследуют различия. И в этом исследовании различий дошли до совершенно мельчайших вещей, о которых вы говорите. Да? Совершенно мельчайших. И уже совершенно забыли, откуда они пришли и куда идут. В то время как, вообще-то говоря, у всех людей, которые живут на Земле, судя по генетике, да, по геному человека, приблизительно 99,99% абсолютно общих генов. Это уже доказывает, да, что мы все едины вот в этом смысле. И почему бы не развернуться, это, конечно, трудный процесс, но вполне необходимо развернуться, и даже в науке, и в философии, всюду, исходить из единства и пытаться теперь идти в эту сторону, то есть понимать, что нас объединяет, тогда вот различия, которые так скрупулезно все ищут, они сами собой отпадут, вернее, сами собой выявятся. То есть просто развернуть сам процесс методологической науки. И это я попытался сделать в этой книге, показать, что я пишу книгу об исламе и о мусульманах, российских мусульманах. Но на самом деле это книга о том, что сближает людей и что единит людей. А вера в данном случае — это вовсе не преграда и вовсе не ров, который нужно перепрыгивать. Если ты понимаешь, зачем она нужна.
Конечно, и выдающиеся открытия XVIII века были сделаны все глубоко верующими людьми, которые верили именно в философском плане, которые понимали вот это единство всего сущего. Но мы сейчас хотим музыкальный кусок сыграть. «Тафтиляу». Это старинная мелодия.
Это очень древняя татарская мелодия, и она, в общем, я не знаю, прожила сколько веков. Там писали разные слова на нее, но вот это одна из самых любимых и древних татарских народных песен.
«Тафтиляу» — старинная татарская мелодия, то есть вы прослеживаете свои корни глубокие.
Да, и певец замечательный, это Хайдар Бегич, который, к сожалению, ушел из жизни довольно рано, несколько лет назад. Это был замечательный певец, а слова здесь, вот на эту мелодию, написал великий татарский поэт Габдулла Тукай, которого я переводил и перевожу и сейчас. То есть для меня это все чрезвычайно близко.
Я недавно натолкнулся на колоссальную историю. В Ташкенте была или есть улица Тукая. И вот в определенный период, знаменитый, в конце сталинского правления, значит, из Узбекистана пришло письмо в ЦК. С какой стати центральная улица нашего узбекского Ташкента называется именем какого-то татарского писателя, который в Узбекистане ничего не... и так далее. Вот это вот и насчет единства.
Да, да.
Те и другие мусульмане.
Да уж чего-чего, а этого хватает в жизни.
Сегодня вы мне дали 3 экземпляра газеты. Ну, газету, условно говоря, не знаю, наверное, в ларьке не купишь. «Азеррос», «Азербайджанцы России». Она широко расходится?
Вообще очень интересно, что они взялись всерьез за это дело. Газете этой 3 года... И она, в общем, каким-то образом поступает практически по всем городам России. Во всяком случае, в Казани, где я недавно был в связи с выборами, мне сказали, что она приходит так, в горсовет там, и в другие так, организации, просто приходит и распространяет. То есть ее люди видят, что, в общем, важно.
Опубликовано в 3 номерах. Август, сентябрь и октябрь. Ваша большая статья «Исламские уроки Достоевского». Мы, естественно, не можем ее читать подряд, хотя, может быть, хотелось бы даже и под музыку.
Ваша статья?
Да. Но давайте поговорим о том, что послужило толчком к ее написанию и какие в ней как бы основные конспективные мысли.
Ну, проблема, конечно, на самом деле...
Собственно, почему еще мы о статье говорим, потому что она для газеты сыграла какую-то роль.
Да, для газеты, я надеюсь, сыграла роль, потому что недавно вот я был на вручении премии «Международной амнистии» в Москве, буквально несколько дней назад. Этой газете было вручено вот по разделу борьбы с ксенофобией, там, религиозной нетерпимостью и так далее. И, по крайней мере, мне сказали, что эта статья моя сыграла вот эту решающую роль. Я даже выступил там на этом заседании, на этом вручении премии. И интересно, что год назад, очень тревожные для России дни, это вот там теракт на Дубровке был, но до того еще «Известия» начали печатать целый ряд статей, на мой взгляд, совершенно провокационных. А об исламе, о том, что...
сейчас в Москве вы имеете?
Да, в «Известиях»-то. О том, что под видом, так сказать, метафоры, под видом всевозможных вещей, таких полухудожественных, полунеизвестно каких, были напечатаны серии статей, в которой, в общем, ужасно совершенно говорилось о том, что, в общем, посадите так. Ну, Жириновскому позволительно было так говорить, да, отошлите их обратно в Монголию, вообще посадите их куда-нибудь, потому что эти две цивилизации несовместимы.
Ну, все же, а кто автор-то был?
Автор был Олег Осетинский, да. И
Олег?
Осетинский. Это журналист.
Да, есть, товарищ.
И знаете, меня потрясло не то, что это там написано. Во-первых, конечно, уважаемая газета, и на таком уровне качественная газета себя не ведет, на мой взгляд. Мы на BBC, в общем, должны это знать и понимать. Но меня потрясло, что вся, так сказать, общественность российская, а это профессиональные исламоведы, да, профессиональные человеколюбцы, политики, какие-то, так сказать, политологи, которые вечно говорят о ксенофобии, все как воды в рот набрали в течение месяца, никто ничего не ответил. И я вспомнил статью эту «Не могу поступаться принципами» Нины Андреевой в свое время, когда вот такой пробный шарик был, так сказать, катнули. И вот идея была такая, не меняется ли вообще генеральная линия в отношении ислама, да? Зачем же вылезать, когда, в общем, тут неизвестно, как дадут по шапке, если ты вылезешь. Это было потрясающе мерзко, на самом деле, на мой взгляд. Потому что тут нужно было ответить не потому, что кто-то, кому-то нравится ислам или не нравится ислам, да потому что просто из обыкновенного человеческого чувства годливости. Потому что когда ислам и мусульмане воспринимаются как одна некая-то... здоровенная рожа, непонятная вообще совершенно, да, и совершенно люди не видят отдельных людей в этом, которым, в общем-то, больно ведь людям, которые живут.
Но не видят исторической перспективы.
Даже не перспективы, а просто это такие же люди, как все остальные, понимаете? Они также, в общем, 99,9 этих людей просто занимаются тем же, что и остальные люди на земле. Они растят детей, они работают, они хотят делать что-то хорошее и пытаются делать что-то хорошее. У них у всех получается. Сейчас мы не говорим об этой агонии догматизма, который вот называется насилием в исламе. Это совершенно другой вопрос и отдельный вопрос. Но в целом оскорблять исламскую культуру, мусульман, вообще не разбирая пола, возраста и, я не знаю, так сказать, принадлежности к той или иной стране, так чохом. Пора бы их всех, так сказать, вот пересчитать по головам из Европы, выселить куда-нибудь, тогда начнется необычайно замечательная жизнь. Вот, так сказать, был смысл этой статьи.
Ну вот евреев уничтожить, Гитлер хотел, тогда было бы все в порядке.
Увы, это очень похоже.
Но почему исламские уроки Достоевского? Каким образом Достоевский мог преподать какие-то уроки
исламские? Я назвал это не случайно, эту статью, потому что первое, что мне кинулось в голову, как мусульманин, на самом деле, верующему, который молится 5 раз в день, да, это то, что очень стало... Вот статья вся была похожа на стихи и на высказывания капитана Лебяткина. Вот это было ощущение, которое, в общем, что в голову придет, то и брякает, да, от того, что вот он такой смелый в обществе.
Жил
да?
на свете таракан,
да, таракан от детства, да, особенно если он-то поддавший при этом, да, ему море по колено, и вот он-то правду матку и режет, Лебяткин. И в этой ситуации, значит, ну что... Как с Лебяткиным обращаться? Ну, это, ладно, Лебяткин орал там в окно, да, высовывался на улицу, приходил, так сказать, скандалил в обществе. Но когда газета, которая, по-моему, единственная, которая распространяется по всей России до сих пор, вот такое дело, как с этим поступать? И задумался я о Достоевском, и задумался, в конце концов, додумался вот до этой фразы, которую у Достоевского больше всего и помнят, да, о слезе ребенка. О том, что вот зачем все эти вот вещи, зачем вера, зачем все остальное, и вообще зачем думы и перспективы светлого будущего, если все они не стоят одной слезы ребенка.
Он сказал, нельзя построить счастье чье бы то ни было.
Да, и там он говорит, что я мира Божьего не приемлю, да, я как бы в Бога верю, но мира Божьего не приемлю. И действительно, на засыпку, вообще говоря, вопрос, да, казалось бы, ну, елки-палки, что ж такое. А потом я подумал, что Иван, который это говорит, Карамазов, он на самом деле принципиально не прав, именно потому, что он человек неверующий. Значит, можно осуждать человека, который мучает ребенка, но при этом сам-то ты не сделал ни для одного сироты, ни сопли ему не вытер, ни кусок хлеба не дал. Сам ты ничего не сделал для этого ребенка. И если ты ничего не сделал для этого ребенка, как у тебя язык поворачивается осуждать кого-то другого со стороны, так сказать, сидя на кресле судьи?
Оттого и поворачивается.
Вот именно. А вопрос-то в том, что если бы...
Нет, если ты ничего дурного не сделал, то это уже кое-что.
Нет, я думаю, что это глубже. Если бы он сделал это, вот человек, который действительно, мы знаем, в России, если где угодно, люди там имеют по 18 приемных детей, по 20 приемных детей, вот эти люди, которые все отдают себя детям, отдают себя активным добром, они, у них никогда не возникнет эта идея осуждать кого-то другого. Вот вера истинная, она заключается в отсутствии осуждения. Не судите, да не судимы будете, потому что сейчас сначала нужно исправить самого себя. А уж потом пальцем показывать на кого-то другого. И вот этот был смысл моего ответа. Там уже там было об исламе что-то, об исламской истории, но главный смысл моего ответа этой статьи «Исламские уроки Достоевского» было именно в этом. Потому что и в исламе, и в христианстве, и в писаниях Достоевского, да, я даже не могу сказать, что это литература, это писание, основной смысл в этом. Вера, она зиждется на активной любви и активном самопожертвовании. И всякий человек, который пытается рассуждать на эту тему, будучи даже не атеистом, а просто неизвестно кем, по поверхностному, да, и так сказать, просто резать по-живому людей, которые действительно что-то дорого в этом мире. Вот это вот как раз и
это
проблема.
Очень, я понимаю, что вы хотите сказать, но это, если говорить прагматически, это очень, так сказать, рискованный подход, потому что мы все не ангелы, как известно. Я надеюсь, что все сидящие за этим столом ничего очень дурного в своей жизни, по-настоящему дурного в своей жизни не сделали, а значит, детей мы точно не мучили.
Таня, а что такое по-настоящему дурное? Давайте задумаемся над этим.
Одну секунду, нет, вы сказали четко, что если кто-то не установил ребенка, но не мучил ребенка. Я хочу сказать, что тогда получится, что у нас так и должна рухнуть вся такая система, что суды не смогут судить, потому что что это такое судья? И судья же тоже не установил 10 детей. Он не может убивать матери-убийцу.
Я говорю о духовном осуждении, а вовсе не о уголовном кодексе.
Но это связано?
И вот, нет, это не связано решительно, потому что вопрос в том, что же такое плохое. Вот я вспоминаю нечто в моей жизни, мне кажется, что я тоже был приличным человеком всегда. Но чем дальше идет, я вспоминаю какие-то вещи, от которых я очень кипятком стыда обливаюсь сейчас.
У нас всех такое есть.
Понимаете?
Но все-таки есть.
Вот это
уровень.
Хорошо. Не нужно быть ангелом. Нужно обливаться кипятком, когда иногда хотя бы. Да.
Этого
достаточно.
Но это не значит, что если вы на ваших глазах совершается какое-то гнусное деяние, то вы не имеете права его осудить только потому, что вы не ангел.
Нет.
О чем мы говорим. Вот что я спрашиваю.
Ислам по этому поводу говорит очень просто. Если перед тобой совершается неблаговидное деяние, постарайся его пресечь.
Угу.
Если у тебя нет сил его пресечь, постарайся, так сказать, показать свое недовольство тем, что происходит, да? А если и этого ты не можешь сделать, осуди, так сказать, это недовольство вырази в душе своей.
О, значит, осуди.
Да.
Вот об этом я и говорю.
Да, но деяние, явное деяние, понимаешь?
Правильно, я только об этом и говорил.
Все убивает в твоих глазах, конечно.
Но мы и говорили о явных деяниях. Значит, все-таки мы должны осуждать иногда. Нет, хотя.
Иван, мы говорили об интеллигентских разговорах на кухне,
конечно.
А не о деяниях.
Иван Карамазов не по конкретному поводу говорил. Он же возводил этот в ранг своей философии.
Ну, правильно, так это серьезная философия, потому что если вы строишь идеологию на убийствах, из этой идеологии получается, что мы все знаем что. Так что это серьезная мысль.
Я боюсь, что я последние годы вообще боюсь слова идеология. О, боюсь себя причислить, так сказать, к этому, к идеологии.
Я не причисляю.
Вы знаете, в свое время я думал, что нужно жить разумом, да? А теперь, что предпочитаю все-таки жить вот чутьем каким-то сердечным.
О, это сильнее.
Чутьем сердечным. А чутье сердечное к идеологии не имеет ни малейшего
отношения. А у кого оно
отношения.
Есть, у кого его нет.
Это понятно.
Понимаете?
Это развивается, кстати, от частой молитвы развивается это ощущение. Я там, вот у меня называется как бы с ангелами разговаривать. И если ты с ними разговариваешь регулярно, начинаешь слышать их намеки. Они так незаметно фишки расставляют.
Вот я же говорю, господа, что у вас прагматически ваш подход очень опасен для общества.
Почему опасен?
Потому что один может разговаривать с ангелами, а другой не может. Общество строится на каких-то серьезных кирпичиках. Что можно делать, а что нельзя делать.
Коллега, кому-нибудь возбранено разговаривать?
Нет, никому не возбранено. Но какие-то вещи мы, так сказать, осуждаем независимо от того, может человек разговаривать с ангелами или не может.
Не, мы на разном уровне разговариваем совершенно. Значит, каждый человек, как радиовещатель, представляю себе. Себе вот религиозный весь этот момент. Каждый человек — это радиоприемник. Все радиоприемники сделаны одинаково. У всех есть ручка, Одни предпочли не включиться, а другие включились.
Это очень жестокое заявление, Сева, и нечестное, между прочим.
Почему? Абсолютно
потому что, честно. Потому что вы сразу, значит, если я не разговариваю с ангелами, значит, я уже, можно сказать, под столом и выше стола подняться не могу.
Я почти
40... Опять, я возвращаюсь к исламу.
Я почти 40 лет сам не был включен.
Нет. Окей, но это же не значит, что я...
Давайте мы успокоимся и опять вернемся к вот этим делам.
Это опасная вся теория.
Не опасная теория. Дело в том, что если вы хотите обратиться к ангелам или Богу, он вам обязательно ответит.
Он не...
Обещать, секундочку, говорить, что, так сказать, кто-то разговаривает, кто-то... нет, у человека всегда есть право и возможность говорить. Если он не хочет говорить, не то говорит,
вот
не сделает.
Секундочку, секунду, вот это принцип, твое самое принципиальное возражение. Одну секунду. Я, можно сказать, 20 лет, ну, по крайней мере, может быть, больше, хочу это сделать. Но вера, господа, и давайте будем честными, вера, в отличие от массы других вещей, это не волевой акт. Нет. Ты не можешь, секунду, ты не можешь заставить себя поверить. Пожалуйста. Если человек не может заставить себя поверить, но ведет себя прилично, как я надеюсь, я себя веду, я не могу, я бы рада верующему человеку жить в миллион раз век. Я завидую верующим людям со страшной силой. Я не могу поверить. Я прошу прощения, что из этого
делает Арсана? Полностью согласен, полностью.
Я вспоминаю эту притчу, да.
Масса достойных людей, приятелей, которые мучаются этим же.
Я не мучаюсь, это факт жизни, я не могу.
Я вспоминаю эту притчу, а человек, который клад все время искал, да, искал, вот он вырыл там колоссальную ямину уже вот в этом месте, да. И в конце концов устал, бросил лопату и ушел. Прошел прохожий, копнул на полштыка, а там клад.
То есть вот... Ну, так что в этом... Секундочку, ну и что?
Потому что 20 лет это не срок для того, чтобы Бога...
Хорошо, нужно... мне уже не 20 лет, Равиль. И потом я еще раз говорю, это не...
Я говорю, что это не срок.
Это не срок, это 2000 лет было бы лучше. Но я повторяю, это не волевой акт. Вот что вы не хотите. Вот чего вы не хотите признать. Это не волевой акт.
Мы согласны, Танечка, согласны. И замечательные строки у поэта. «Об одном прошу я Бога, одари меня верой в Него». Это тоже некий дар. Ну хорошо, мы сейчас в беседе с нашим гостем сделаем небольшой перерыв. Давайте послушаем Тефтеляо в современном его интерпретации. Современная интерпретация. Это что? Ля Примавера?
Это ансамбль, это казанский ансамбль Ля Примавера под руководством Рустема Абязова, скрипача.
Но на этот раз в исполнении скрипок я не уверен, что я бы узнал. Но вы-то ясно узнаете. С Равилем Бухараем мы небольшой сделаем перерыв в беседе. Жарко разгоревшаяся Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
Ну, на прошлой неделе я рассказывала о спорах по поводу предстоящего празднования 200-летия Трафальгарской битвы. А сейчас, похоже, разгорается новая Трафальгарская битва. Собственно, началась она уже несколько лет назад, когда людям стал надоедать пустующий цоколь на одном из углов площади. Тут надо объяснить, что план площади был задуман и почти осуществлен в середине 19 века. В центре колонна Нельсона с четырьмя бронзовыми львами у подножья, по бокам фонтаны, а по углам четыре статуи. Только вот три были поставлены в честь знаменитых полководцев, а четвертая, в память о короле Вильгельме IV, нет. Потому что деньги на нее собирали по подписке после смерти монарха, и народ, ну, недостаточно расщедрился. Видимо, недостаточно он любил короля, не дособрали денег. Так вот и стоит пустой цоколь. Недавно создали специальную комиссию во главе с известным писателем и драматургом Джоном Мортимером, чтобы выявить, кого хотела бы видеть на этом пьедестале публика. Предложения были самые разные. Королева-мать, принцесса Диана, Дэвид Бекхэм, Нельсон Мандела, Джордж Оруэлл, женщины против войны, ну, все, что хотите. Пока комиссия занималась всеми этими опросами, начался другой эксперимент. На постамент ставили современные, можно сказать, ультрасовременные произведения искусства, ну, во всей Питере. Каждое на несколько месяцев. Сейчас, кстати, постамент в очередной раз пустует. Комиссия же, не сумев прийти, как теперь принято выражаться, к консенсусу, порекомендовала продолжить вышеупомянутый эксперимент. Специальная комиссия, уже другая, комиссия называется «По заказу произведений искусства для четвертого пьедестала». Это ее официальное название. Эта комиссия должна отбирать достойных претендентов. И вот сейчас в Национальной галерее открылась выставка моделей, представленных 6 кандидатами. Один экспонат, вот я тут вам принесла, вы можете на него посмотреть. Один экспонат — это модель, это автомобиль, простите, Ford Fiesta, весь вымазанный клейкой массой и акриловыми красками. Почему клейкая масса? Потому что к ней будет приставать голубиный помет. И благодаря этому, говорит создательница этого творения, Сара Лукас, скульптура сможет органически развиваться. Другой экспонат представлен Стефаном Геком, сыном украинского беженца, выросшим в Англии. Это две крылатые ракеты «Томагавк» в натуральную величину. Стефан вообще-то завоевал себе репутацию, работая с металлоломом от старых советских подлодок. Но он говорит, что его скульптура связывает символы современной войны с кораблями эпохи Нельсона. Ну, упомяну еще одну модель. Пятиметровая, из белого мрамора, фигура беременной женщины-инвалида. Вот она там внизу, может, без рук. Теперь британскому народу предлагается сделать свой выбор, хотя комиссия уже объявила, что примет этот выбор к сведению, но руководствоваться им не обязаны. Как я уже сказал, вот тут же разгорелась битва. Большинство комментаторов в ужасе, посетители выставки, если судить по фотографиям в газетах, сильно озадачены. Как обычно в таких случаях, то же самое происходит, когда выставляются претенденты на Тернеровскую премию, проблема состоит в том, чтобы определить, что перед нами, розыгрыш или попытка действительно создать что-то современное и серьезное. И, естественно, возникает вопрос, а как отнесся бы к этим скульптурам сам адмирал Нельсон? И одна из газет напоминает знаменитую историю о том, как перед битвой при Копенгагене Нельсон, не желая читать сигнал, который ему пытались передать, дескать, не надо воевать и так далее, приставил подзорную трубу к своему невидящему глазу и сказал: «Сигнал? Какой сигнал?» Теперь, пишет комментатор, он наверняка спросил бы: «Скульптура? Какая скульптура?»
Кстати, чудные сведения про Нельсона. Он, когда был ранен и умирал, успел сказать, чтобы за бортом его не хоронили. Потому что на кораблях, особенно парусных, холодильников нет. Мертвец начинал сразу разлагаться. И на флоте жесткое было правило. Умер — в мешок за борт. Умер — в мешок за борт. Нельсон говорит: «Меня за борт не кидайте». Он говорит: «А что?» Он говорит: «Похороните меня в соборе святого Павла». И умер. И что делать? Надо человека довести до Англии. Как-то адмирал все-таки, лорд. И что делать? Как? Думали, думали.
Его бочку поместили от бренди. Да.
Нет, целую бочку, там, по-моему, селедки какие-то были, выкинули все, положили туда адмирала, залили его бренди. И вот в этой бочке, а я просто себе представил, парусник идет, качается, и в этой бочке плюхается бренди, и там адмирал.
В общем, ну, по крайней мере, сохранилось как-то.
Для кинофильма там пару кадров есть.
А что, между прочим, в коньяке хорошо сохранится тело, да?
Ну, я можно было еще и медом залить, как мы уже с Ольгой сообразили. Или прополисом, это еще. Ну, где на корабле возьмешь только меда или прополиса, да. Юбилейные памятные даты напомнит Леонид Владимирович.
13 декабря 1903 года, 100 лет назад, родился Евгений Петрович Катаев. Его старший брат Валентин стал писателем. И когда Евгений тоже начал писать, он взял себе псевдоним Петров, чтобы не путали. Переехав в Москву, Евгений Петров работал в газете «Гудок» вместе с Ильей Арнольдовичем Файнзильбергом, писавшим под псевдонимом Ильф, и родилось их знаменитое партнерство. Уже в 1928 году они закончили сатирический плутовской роман «12 стульев». Успех был такой, что им пришлось воскресить главного героя Остапа Бендера, убитого в конце первого романа, и в 1931 году написать второй «Золотой теленок» с тем же героем. Это буквально повторило историю романа Пансон Дютерайля «Рокамбой». После убийства Рокамболя люди собирались перед домом писателя требовать продолжения, и автор написал роман «Воскресший Рокамбой».
С Шерлоком Холмсом было то же самое, как мы знаем.
Совершенно верно, Мариарти Даева. Да-да. В 1935 году Ильфу и Петрову представилась возможность побывать в Соединенных Штатах. С дороги они писали очерки «Вагонек», по возвращении собранные в книгу «Одноэтажная Америка». Книгу, как, впрочем, и романы о Бендере, несколько лет злобно ругали. Но теперь все читают и зачитываются. Даже и этой книгой, хотя она показывает Америку 35-го года, но показывает очень интересно. Евгений Петров погиб в 42-м году на войне. Илья Ильф умер еще раньше, и тоже в 40-летнем возрасте. 14 декабря 1583 года, 420 лет назад, скончался в возрасте 73 лет первопечатник Иван Федоров. Ну, вот что интересно, он был, конечно, первопечатником в России, но еще на 100 лет раньше, 15 декабря 1483 года, славянский шрифт кириллицу впервые начали печатать в польском городе Кракове. 14 декабря 1938 года, 65 лет назад, в связи с выходом печально известной книги «История ВКПБ. Краткий курс», ЦК партии принял постановление о партийной пропаганде, предписывавшее всем без исключения изучать книгу. В так называемых кружках партийного просвещения главы из книги, особенно четвертую, написанную якобы самим Сталином о диалектическом и историческом материализме, полагалось даже конспектировать. А год-то был страшный, расстрельный, и если человек даже беспартийный в пресловутых кружках не участвовал, то уже попадал под подозрение, и люди сплошь и рядом заучивали лживые тексты наизусть, потому что если что-то изложишь не так, то могли приписать извращение. 15 декабря 1938 года, 65 лет назад, в испытательном полете погиб Валерий Павлович Чкалов, которого называли великим летчиком нашего времени. Ему было 34 года. В 1937 году он вместе с Байдуковым и Беляковым совершил на одномоторном самолете Туполева Ант-25 беспосадочный перелет из Москвы в Америку через Северный полюс, а еще на год раньше с тем же экипажем через всю российскую Арктику на Дальний Восток. 16 декабря 1898 года, 105 лет назад, скончался в возрасте 66 лет удивительный человек, купец-миллионер, текстильный фабрикант и собиратель предметов русского искусства Павел Михайлович Третьяков. Это ему Москва обязана одним из лучших мировых музеев Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. 16 декабря 1918 года, 85 лет назад, была основана Компартия Польши во главе со знаменитой Розой Люксембург, которая основала и германскую компартию. Люксембург убили в Германии в 19 году, а польскую партию в 37 году распустил Сталин после того, как физически истребил все ее руководство, находившееся в Москве. Когда в 44 году ему понадобилось создать коммунистическое правительство Польши, в него набрали нескольких оставшихся в живых. Во главе поставили Болеслава Берута, который до того был следователем НКВД Рудковским. 16 декабря 1953 года, 50 лет назад, Генеральная прокуратура СССР опубликовала сообщение о том, что в Верховный суд СССР передано дело по обвинению Лаврентия Берии и шести других обвиняемых – Владимирского, Деканозова, Кабулова, Мамулова, Меркулова и Мешика. Их судило специальное присутствие Верховного суда, и уже 23 декабря все они были расстреляны. Замечательно, однако, что Берии предъявили всякие обвинения. От шпионажа в пользу Великобритании до растления девушек, схваченных на улице его приспешниками. Но самого главного обвинения в уничтожении тысяч и тысяч невинных людей предъявлено не было. А как же? Это ведь значило бы обвинить организацию, во главе которой он стоял. Организация, стало быть, ни в чем таком была не виновата. 17 декабря 1903 года, 100 лет назад, с травяной площадки Kill Devil Hills по соседству с городом Китти Хаук в американском штате Северная Каролина впервые самостоятельно взлетел в воздух аппарат тяжелее воздуха с мотором «Биплан Флайт-1», построенный братьями Орвиллом и Уилбором Райт. В тот день он продержался в воздухе сперва 12 секунд, потом 59 секунд, и в этом втором полете покрыл расстояние больше 1,5 километров. Управление аэропланом «Флайт-1» достигалось перекосом одного из крыльев. Однако те же братья Райт изобрели затем и современные органы управления, аэродинамические рули. Уилбур Райт скончался в 1912 году, но успел много полетать на своих самолетах, а Орвилл дожил до 1948 года и стал свидетелем стремительного развития авиации, в том числе уже и реактивной.
Спасибо, Леонид Владимирович. У моего отца была такая прибаутка, как бы, ну, бестемная какая-то. Смешная она и для него была, но, в общем, глупая. Он говорил, что-то пили, что-то ели, что-то руставели. И что-то руставели...
Это от Демьяна Бедного, Сева, простите.
Да?
Это шутка Демьяна Бедного. Он был приглашен где-то на 20-е годы на большой юбилей руставели, да?
Придворок.
Он поехал, да, в Тбилиси, все это. Он вернулся в Москву, его кто-то спросил, ну как? Он сказал, что-то пили, что-то ели, что-то руставели. Говорят, что был жуткий скандал, и он еле-еле выкарабкался.
Демьян Бедный отличался дурным вкусом, литературным всегда. Но вот эту прибаутку повторяют, если в Грузию или в прилегающие к ней районы человек попадает, неизбежно во всех кафе он увидит выбитые, отчеканенные на меди витязи в тигровых шкурах и так далее. Вы провели исследование в вашей книжке, в статье, в одном из эссе описано интересное ваше открытие по поводу истории.
Это не совсем мое открытие. На самом деле, это разговор идет о том, кем был по вере Шота Руставели. Был он христианин, был он язычник или был он мусульманин. Ну, в советское время это было пресечено. Все эти рассуждения были пресечены, потому что, так сказать, академики грузинские сказали, что это все ерунда. И вообще, конечно, он был, так сказать,
христианин,
да. И все, и никаких разговоров быть не может.
По этому поводу, безвестный из Рустави.
Да, почему? Потому что, в общем, иначе не может быть. А как же иначе-то? И выясняется, что вот он, зато он предвосхитил на 200 лет возрождение, так сказать, век возрождения в Италии, Патроченко и так далее. Вот такая уникальная личность. Но интересно при этом, как объясняется то, что, вообще говоря, «Витязь в тигровой шкуре» — это произведение мусульманское. Потому что там нет, так сказать, ни Троицы, там нет Христа, там нет ничего. Зато есть там постоянно, так сказать, герои читают Коран, клянутся Кораном, и, собственно, сами герои — мусульмане. Потому что это все происходит в Аравии и рядом. Так сказать. Каким образом в те времена, там, XI век, вдруг монах, как говорят, да, пишет о каких-то мусульманах, почему имена мусульман? Об этом вот и весь разговор и был, тем более, что это не статья на самом деле, это для меня скорее художественное произведение, это разговор с моими очень дорогими людьми, которые, в общем, отчасти не родственниками являются, а отчасти просто очень близкими людьми с детства. Я их называю братьями, они грузины по национальности, мы с ними росли вместе, так, потому что они, в общем, сиротами были, да, с очень раннего возраста. И об этом разговор, попытка вот таким образом по-родственному, по-дружески попытаться разобраться в этом. А что, собственно говоря, изменится, если Руставели мусульманин? Что, собственно говоря, изменится, что Витязь тигровой шкуры станет меньше размером? Что, так сказать, что изменится язык, на котором это написано? И я стал вспоминать о том, что на самом деле Тбилиси, город, в течение 500 лет был мусульманским эмиратом. Просто-напросто. До царицы Тамар примерно, значит, вот он был мусульманский эмират со всеми принадлежностями мусульманского ренессанса, да, то есть мусульманской культуры, мусульманской литературы, поэзии, и размер даже грузинский, шаири, он происходит от арабского слова шаир, то есть стихи.
Правильно, да? Вы грузинский тоже знаете?
Нет, я не знаю, грузинский, но несколько
он
песен.
Он тоже все языки на песен.
Могу несколько знаю, песен напеть, с юности запомнил. Вот, и более того, значит, говорят, что в Иерусалиме, в крестовом храме там в Иерусалиме, есть изображение как бы Шоты Руставели. Причем интересно, что он там изображен в светском платье, а вовсе не в монашеском. Опять вопрос, потому что он был послан туда для того, чтобы, в общем, стать царицей Тамар, чтобы что-то там сделать. И я задаю вопрос, хорошо, в мусульманском мире христиане и иудеи занимали самые высокие положения в правительстве. Христиане бывали министрами обороны. Я уж не говорю о том, что они бывали министрами финансов и так далее. Очень-очень много, так сказать, правительственный совет, там было очень много, вот, терпимость была совершенная в этом смысле. И я подумал, что если существует 500-летняя культура, о которой знает царица Тамар, которой в течение 50 лет, там 30 лет ее не искоренишь, даже если очень стараться, в Испании очень старались, и то не сразу это сделали, что, естественно, почему он, будучи мусульманином, не мог исполнять ее поручение, отправиться в Иерусалим, тем более в Иерусалим отправился к Саладину. договариваться с Саладином. То есть, кроме, естественно, послать, так сказать, мусульманского человека к Саладину для того, чтобы он договорился о чем-то, так сказать, сделал какие-то вот...
Равиль, вы знаете, я никогда не слышал этого. Я сижу, слушаю, вдруг вспоминаю, я очень любил русский перевод «Витязя», там про Тариэля. Помните, щедрый, мудрый, справедливый и законы чтущий, строго златоуст часы беседы и отважный муж в бою. Понимаете, вот это здорово написано. Так вот, вдруг я вспомнил строчку. Месх безвестный из Руставии написал там что-то я. Позвольте, Месх? А Месхи-то турки-месхетинцы?
Например.
Это же мусульмане. Я только сейчас вдруг.
Нет, на самом деле колоссальное количество вот этих вещей сходится воедино. Месх. Понимаете? И я понимаю,
как же они могли бы в это... Я понимаю, что это легенда, значит, mm-hmm. иерусалимской фрески. Но как же тогда они могли бы его там изобразить?
А потому что он сделал что-то чрезвычайно великое. Я сейчас не помню, что именно он там сделал. Он исполнил какое-то поручение, и в честь этого, так сказать, он изображен в храме. Тут ничего такого особенного нет. Вот. И
вы в своем куске прозаическом приводите разные варианты перевода.
Да.
Заболоцкого и Петренко. И у Заболоцкого получается, так сказать, более гибкий вариант.
Более гибкий вариант и более, так сказать, более мусульманский вариант, на самом деле. Потому что вот в те времена, там, 11 век, любое произведение большое, конечно, начиналось с воззвания к Богу. И условно. Причем соратники и современники Шуруставели, действительно, Бог, так сказать, Троица в самом начале, это иначе быть не может. А здесь совершенно иное. Здесь он говорит о вот обращении к Богу единству начинается. То есть по существу к Аллаху. Он не называет его Аллахом. Но вот я не знаю, прочту перевод. Тот, кто силою своею основал чертог вселенной, ради нас украсил землю красотою несравненной. Животворное дыхание даровал он твари бренной, отражен в земных владыках лик его благословенный. Боже, ты единый создал образ каждого творения. Укрепи меня, владыка, сатане на посрамление. Дай гореть огнем меджнура, то есть меджнуна, опять влюбленного от любви, это арабское слово, до последнего мгновения, не карай меня по смерти за белые приглашения. Тем более, что укрепи меня, владыка, сатане на посрамление, это чисто мусульманское, которое каждый мусульманин повторяет каждый день. Аузу биляхи мина шайтан и ражим, это по-арабски звучит, то есть спаси меня, Боже, от сатаны отверженного. Ага. Просто дословно это идет, но на грузинском
языке. А в мусульманстве шайтан не такая страшная фигура, как сатана.
Нет, не такая страшная, потому что настолько Аллах, так сказать, выше и превыше всего, что это так, это как тень по сравнению с солнцем.
Он такой шутник, фокусник, лукавый, как говорят в России, искуситель.
Самое-то интересное другое, что именно христианская церковь в Грузии очень долгое время жгла произведение Руставели. Она боролась с произведением Руставели. На самом деле, этого тоже совершенно забыто. И Витиум, конечно. И жгли его лет 200, бросали в Куру все это дело и так далее. То есть, на самом деле, тут очень много интересного. Это просто говорит о единстве. Начали разговор. Единство всего сущего.
Да. Ну, конечно, рукописи не горят. У церкви ничего из этого дела не получилось. Равиль, редко удается у нас такие задушевные разговоры, когда с человеком можно поругаться... И знаешь, при
это
этом,
не поруган,
что не осудит. Да, потому как не имеет никакого духовного права.
Это не ругаться, это выяснять проблемы.
«Ночь большой дороги», так называется музыка, на которой мы завершаем. Несколько слов о ней.
Ну, это удивительно, она «Пыль большой дороги», я поправлю. Это песня тоже очень древняя. И я в Венгрии услышал очень похожую песню, и вдруг узнал, что слова тоже очень похожи. А поскольку венгры ушли с Волги где-то в конце 9 века, похоже, что это... То, что единит как раз и сейчас татар с венграми, хотя многие это забыли.
Вот так, господа, в одном как бы куске мы вам дали все мироздание. От песни, которая объединяет людей разной веры, до идеи мусульманства, которая притворяется в науке высокой физики, как единая теория всего существующего.